Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
В Библии много написано о том, как важна любовь к другому человеку и как важна поддержка. Но умеем ли мы поддерживать другого человека в сложных обстоятельствах? Почему нам легче обличать другого в грехах, чем понять его чувства? Как Бог смотрит на наши взаимоотношения друг с другом? Всегда ли мы можем иметь правильный взгляд на проблемы другого человека? Добрый день, дорогие друзья! Погружение – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви, благодать Божия, Петр Морозов. Петр, привет!
Здравствуй, Игорь! Здравствуйте, все слушатели!
Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы продолжим наш разговор. В прошлый раз мы с Петром начали разговор по книге Иова. Не мой выбор, сразу честно скажу, это выбор Петра Морозова. Вот пусть он за него и отвечает. Мы продолжаем наш цикл наших эфиров о неидеальных героях Ветхого Завета, насколько они близки нам, евангельским верующим, что истории Ветхого Завета могут нам рассказать. И это наша, уже говорю, вторая беседа во книге Иова. Вот, давай-ка, Петр, и, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, мне бы очень хотелось узнать ваше мнение о том, насколько сегодня мы, евангельские верующие христиане, умеют поддерживать другого человека, который находится в беде. Причем я именно имею в виду поддерживать, потому что когда с человеком приключаются какие-то сложные обстоятельства, мы можем подойти к нему, значит, по плечу как бы его потрогать, сказать ему: держись, брат, и уйти. Да? Это не та поддержка, о которой я говорю. Да? Поддержка – это целенаправленная, да, скажем, когда мы бываем друг, целенаправленные действия, или когда мы постоянно находимся, то есть мы звоним, мы общаемся с человеком, мы поддерживаем его. И это не там даже в течение там одного-двух дней, недели, да, это может быть продолжительное время. Вот насколько мы готовы к такой долгосрочной поддержке и насколько мы умеем утешать, да, насколько мы умеем поддерживать другого человека. И будем мы, естественно, говорить об этом на основании книги Иова. Вот, друзья, напишите, насколько христиане умеют, готовы к долгосрочной поддержке, такой долгосрочному душепопечительству, причем вот, ну, понятно, что есть пасторы, которые специально обучены, значит, душепопечению, и есть обычные верующие, которых, в общем-то, таких, может, знаний теоретических, практических нет, а душепопечение есть лишь желание, да, вот, заботиться о всех и наипаче о своих по вере, да, как нам говорит Писание. Вот насколько это у нас получается, давайте попробуем поговорить, и давайте попробуем, вот, договоримся о том, что какие-то истины лозунговые мы все знаем, да, там, братолюбие да не оскудевает, да, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вот готовы ли мы с нежностью разговаривать с человеком, который постоянно отвергает и говорит, ну, то есть он находится в таких сильных переживаниях, что вот все вопиет в нем, да, и с которым, знаете, довольно тяжело бывает с таким человеком общаться долго. Вот Петр уже трясет головой, у него есть свои свежие мысли. Вот. Какие у тебя вот мысли на эту тему? Скажи мне.
Ну, ты очень интересно завернул. Если мы вернемся к тексту и к третьей главе, там, где Иов, после того, как друзья его посетили и какое-то время сидели молча, он рассказывает, что-то говорит. Вот он что-то говорит. И вообще третья глава, если ее перечитать, там можно услышать и сожаление о том, что он родился, и можно и при правильном в кавычках прослушивании услышать там и проклятие и на Бога, и недовольство провидением, и ропот, и жалобы. Ну, то есть при правильном прослушивании можно испугаться, что Иов потерял веру. Даже так. Вот. И вот это правильное в кавычках прослушивание, оно нам свойственно, потому что когда мы слушаем такие горькие слова и вот такие действительно выражения серьезные, то мы начинаем беспокоиться за человека, о его состоянии его веры, о состоянии его отношений с Богом. А Иов, если мы вот там сейчас опустим речь Елифаза и вернемся там к 6-7 главе, там, да, перескочим, Иову не хватило в словах Елифаза понимания. «О, если бы верно были взвешены страдания мои». То есть все, что Иов пересказывал, это лишь попытка сказать, как ему плохо.
Вот, то есть вот ты решил в самом начале эфира все спойлеры к нашему разговору озвучить, и дальше мы просто про погоду будем разговаривать, да, я так понимаю.
Поверь, там в тексте достаточно вещей, на которые можно обратить внимание, потому что там еще есть речь Елифаза, который, ну, просто образцово-показательный душепопечитель. Потому что когда ты говоришь, что можем ли мы и умеем ли мы обращать внимание, то есть желание обратить внимание на страдающего у нас есть, у нас нет понимания, что с ним делать. Потому что, как правило, после того, как человек начинает жаловаться, нас реально охватывает какой-то страх, и мы начинаем говорить вот лозунгами. Вот все, что ты сказал, все правильно. Мы говорим лозунгами. «Бойся Бога», «Как ты можешь», иди покайся, он тебя простит и восставит тебя, и выведет правду твою как свет. А Иов просто рассказывает о своем состоянии. Вот такими словами. У меня есть один знакомый, который говорит, знаешь, говорит, когда мне плохо, я веду себя как слон в посудной лавке. Вот Иов сейчас вообще ни на что не обращает внимания. Ему так плохо, что ему все равно, оскорбляет он кого-то, не оскорбляет, чьи-то чувства религиозные он задевает. Ему настолько плохо, и он пытается это показать. Друзья приехали поддержать его, правильно? Ну, цель одна. И он рассказывает, как ему плохо. Вот, и поэтому можно посмотреть на его слова с двух сторон. С одной стороны, сказать, ну, святотатец, собрать дрова и на костер его. А с другой стороны, просто оценить, насколько ему плохо. Вот всем известная фраза «от избытка сердца говорят уста». Вот сейчас сердце Иова наполнено настолько сильно горечью, что кроме этих слов у него ничего нет. И вот они выливаются. Они говорят лишь о состоянии его сердца, о том, как он страдает, как ему больно и как он вообще не понимает, что происходит. И вот здесь вот очень важно, если человек собирается помогать кому-то, кто находится в беде, в душевной травме, да, очень важно услышать, что же все-таки говорит человек. Не бояться того, что он произнес какую-то хулу на Бога, там, или тем более на Духа Святого, как может показаться, да, а просто понять, услышать, что же он все-таки говорит. Вот, знаешь, с душевными травмами очень плохо у нас обстоят дела, потому что если человек сломал руку или у него на ногу упала батарея, и он проговорил что-то нецензурно, у нас есть понимание о причине вот этого, что он сказал. Мы видим сломанную руку, отбитую ногу, там, да, кровь течет. Вот это мы видим, и мы понимаем, да, человеку плохо, поэтому он так говорит. А вот с душевными травмами, они же не очевидные. Вроде человек сидит и сидит там, да, ну, там, скребет себя свои струпья, соскребает себя. Но мы в обычной жизни душевных травм не видно. И когда человек начинает говорить так, как будто ему на голову упал кирпич или ему отдавили ногу очень сильно, или сломали руку, мы не понимаем, как ты можешь так говорить. А он по-другому и не может. Он просто пытается сказать, что ему очень больно. И вот Иов находится вот в этой ситуации. И когда ты говоришь, хотим мы помочь? Да, хотим. Мы просто не прислушиваемся. Не прислушиваемся, мы не привыкли. И даже, и это, знаешь, вот, очень хорошая сентенция такая, потому что мы не умеем слушать своих близких, и мы даже не умеем читать Иова. Потому что, смотри, мы с тобой разбираем третью главу, мы наговорили уже на целую проповедь, а люди хотят прочитать начало, конец и понять, о чем же эта книга. А эта книга – диалоги. Диалоги людей, которые не умеют слушать друг друга и не хотят понять друг друга. У людей есть какие-то представления об этом мире, и они пытаются их навязать друг другу. Вот, собственно, вот такая интересная вещь. А сейчас пока, если мы хотим услышать Иова, мы должны понять, как ему больно.
Ну, У меня как минимум есть три вопроса к тебе, вот, но я их озвучу после небольшой, что называется, рекламной паузы. Да? Друзья, напоминаю, что Telos Media – это некоммерческий продукт. Поддержите некоммерческий проект, поддержите нас и оформите пожертвование на любую сумму. Вы ссылочку, как это можно сделать, как можно осуществить пожертвование, пожертвовать, вы можете найти под описанием к видео. И, конечно же, мы очень рады, что вы с нами. Благодаря вам и вашему участию еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Будьте вот частью нашего служения. Мы говорим о самых важных и актуальных духовных темах в наших эфирах. Так вот, ты там озвучил как минимум несколько тезисов, которые, да, и напоминаю, что мы с Петром Морозовым, пастором Московской Евангельской Церкви Благодать Божией, сегодня говорим про... попытаемся встать рядом с друзьями Иова и посмотреть, вот, что происходит в этой ситуации, да. Понятно, что, значит, есть как минимум там три момента, которые, вот опять же говорю, в нашей поддержке друг друга очень сложны, потому что нам действительно очень сложно определить, когда человек не говорит, что ему больно, да, вот человек просто не говорит, что ему больно. А он говорит, знаешь, иносказатель. Я много раз встречал людей, разочаровавшихся. Наверняка же ты их огромное количество, но, по крайней мере, видел в церкви, да? Вот приходит человек такой на общение и говорит, ну, а Евангелие-то, да, а вот как христиане-то поступают, да? Такого человека сразу видно, да? Это первое. Второе. Человек, который, например, исчезает из церкви, да, ну, что-то у него случилось. Понятно, если церковь большая, то сгруппироваться быстро и понять, что там с человеком, кто давно видел, и понятно, что, ну, часто там братья и сестры звонят, и, соответственно, пасторы как-то узнают об этом, начинают, и там через какой-то промежуток времени пытаются встретиться с этим человеком, там звонят ему, а он говорит, что вы меня все кинули, вот, значит, ваша церковь вот такая сякая, в ней нет любви, ну, как обычно, да? И вот где здесь обида, где здесь душевная боль с таким человеком, как с таким человеком вообще, вот, ну, как выстраивать диалог, да? Третий момент, ты говоришь, что вот, типа, вот такого человека на костер, да костер-то не надо, потому что сам человек себе этот костер сам сооружает, в общем, копаясь, да, вот своей душевной ране. Здесь ведь важно вот эти моменты осветить. И давай попробуем действительно на конкретике. Друзья, присоединяйтесь к нам, вот здесь давайте поговорим о том, готовы ли мы поддерживать друг другу. Вообще, был ли у вас опыт такого поддержки человека, который находится в сомнениях? Ну, мне вот постоянно пишут люди, знаю, что, в общем, я ведущий, и знаю, что я христианин, и я часто пишу, соответственно, размышления о Священном Писании, они начинают с чего? Вот у меня совершенно два чудесных последних письма, которые получил там, ну, не последних, но вот из последнего времени, которые мне запомнились, да. Прочитав Ветхий Завет, я как бы стал атеистом, да, первое письмо было.
Прекрасно.
Вот. А вот еще одно совершенно замечательное письмо, что, типа, читая Библию, я в ней никакой любви не вижу, вижу, значит, насилие, убийство, значит, и как бы жестокость со стороны Бога и так далее, да? То есть вот на что я написал, что я говорю, мы, видимо, две разные Библии с вами читаем. Понятно, что, да, вот если разбираться по конкретике, мы уже говорили об этом немного с Петром, когда говорили про Ветхий Завет, вообще, что такое Ветхий Завет и как мы вообще через эту призму, даже и Новый Завет, если мы читаем через призму такого вот... ну, такого человека эпохи гуманизма, да, многое нам становится непонятно, да. Но давайте попробуем, может быть, разобраться с этим, на примере, вот с этим хотя бы вопросом, да, вот Ветхий Завет о насилии. Ветхий Завет – это когда Бог испытывает праведника. Ничего человек не сделал, а он его испытывает, да. Как бы ты ответил на этот вопрос?
Ну, я бы сказал, что вся книга, она, Иова, она отвечает на этот вопрос. Но она не отвечает вот так вот прямо, я возьми и скажи. И получаешь ответы даже не прямой ответ, вот так, как вот Иов хотел вот, судиться с Богом, да, а получаешь ответ вот в этих диалогах, в этом общении, в том, что ты знаешь, о чем, ну, почему страдает Иов, почему он страдает. Ведь все, что говорит Элифаз, и все, что будут говорить его друзья, можно свести к определенным одной или двух, один-два взгляда. Но мне кажется, мы сталкиваемся с этими взглядами в такой разнообразной форме, что интересно прочитать и увидеть, насколько эти формы до сих пор актуальны и насколько они, ну, в церкви практикуются, вот такие взгляды на жизнь. Когда человек видит, ну, вот, возвращаясь опять к вопросам, когда человек видит в Ветхом Завете только злое, ну, слушайте, тогда надо спросить, что произошло. Почему он видит только злое? Что с тобой случилось? Как тебя жизнь ударила по голове, что ты видишь только плохое? Ведь получается, ты не только, возможно, он не только в Ветхом Завете видит только плохое, возможно, он во всем видит только плохое. И вот все твои отметки, которые ты сказал про людей, которые недовольны церковью, которые не говорят о том, что с ними произошло, но видно, что они чем-то недовольны. Это работа и труд служителей, которые будут внимательны, терпеливы, бесконечно терпеливы. И только можно пожелать таким людям, которые готовы садиться с человеком и посвящать ему самое дорогое, что у нас есть, это время. Да, время не восстанавливается. Вот его не купишь в магазине. Вот посвящать вот это самое дорогое человеку и терпеливо, шаг за шагом, пытаться услышать, что же стоит за вот этими словами. Недовольство церковью, недовольство жизнью, недовольство ситуацией. Вот. И это вот задача. Но у Иова все это видно. Друзья потому и приехали, что у Иова все налицо. Да, там кожа в струпьях, в ранах гнойных, и никого не осталось. Ни детей, ни бизнеса, ни дома, и жена-то ушла, в общем-то. Вот поэтому, как бы, они приехали, они видят, и тем более мне непонятно, почему они не услышали вот той боли, которую пытается передать Иов, и того непонимания, что с ним происходит. Почему? И если ты позволишь, то вот это вот момент очень важный перехода, потому что если мы не попытаемся услышать человека, не попытаемся понять, что стоит за его словами, или просто что значат его слова, а бывает, что просто услышать эти слова, то мы тогда все равно будем навязывать ему свой взгляд на жизнь и свое понимание происходящего с ним. Вот ярчайший пример Елифаз. Вот ты помнишь, как он начал «все хорошо»? Он говорит, что очень так благочестивая речь, текучая, все правильно по-восточному объяснил, подошел...
Погоди, стоп. Почему Елифаз-то сразу, я не могу понять? Что ты сразу на Елифаза пришел? Во-первых, он пришел после всех. Вот,
значит... Нет, Елифаз первый.
А, все, ага, я понял, я с этим
понял, того, да, ага. Игорь, ты знаешь, того, который пришел после всех, я вообще планировал не рассматривать.
А чего это? Он, кстати...
Ну, потом, давай, дойдем до него, я объясню, почему. Ладно. Мне не хочется его смотреть. Угу. Но ты можешь посмотреть на него.
Я имею в виду Елиуя, да?
Да.
Который подошел после.
Да. И он вообще ниоткуда взялся и никуда ушел. Как будто его и не было. Там такая вот интересная вставочка. Вот. И получается, что вот он, смотри, вот он очень аккуратно как бы сообщает ему, что ты сам когда-то помогал, а вот теперь и у тебя сил нет. И там есть аккуратный намек, разве твое благочестие не должно быть тебе опорой?
Ну вот смотри, вот Елифаз говорит, если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово? Ну и какой хороший.
Прекрасное такой. Начало. Прекрасное, да. Замечательный вот заход.
Ты, вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающего выставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом.
И вот следующее прочитай буквально, прям следующее.
Следующее. Всю главу, да?
Нет, вот там два предложения.
Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы?
Спасибо. Вот этот вот весь заход, который Елифаз делает, вот очень такой по-восточному, да, очень правильно, так интересно подкатить, заканчивается простым, банальным обвинением в грехе. Угу. Ну, просто твоя благочестивость должна быть тебе опорой. А вспомни, неблагочестивые были ли, падали? Только грешники падают. Вот что он пытается сказать. И он, в отличие от нас, Елифаз не в курсе, какого мнения об Иове создать. Вот. А что видит Елифаз? Что видит Елифаз? Он не видел ни одного греха за Иовом, но он видит большое разрушение в жизни этого человека. И все, что пытается сказать и сделать Елифаз, основано на том, что он видит разрушение. Он видит болезнь, он видит разрушение, он видит и воспринимает это как наказание за грех, о котором он вообще ничего не знает. То есть он не видел греха, не слышал о грехе Иова, не знает за ним ничего такого, не может свидетелей привести, что был грех. Но он видит разрушение, и основываясь только на разрушении в жизни Иова, он пытается сказать ему о том, что не было, чтобы вот таких разрушений у праведника. Ну, не бывает так. Только у грешников бывают такие разрушения. Елифаз, напоминаю, не в курсе мнения Бога о Иове. А ты помнишь, что сказал создатель врагу об Иове?
Что-то он очень важное сказал. Скажи нам.
Видел ли ты праведного Иова? Видел ли ты праведного Иова? Вот ты ходил из конца в конец по земле. Видел Иова? Вот он праведный. Елифаз не в курсе, что Бог думает об Иове. Мы в курсе. Но Елифаз строит свое суждение только на разрушении в жизни Иова. И вот здесь мы становимся перед первой такой парадигмой, которую могут нам навязывать, в этом мире тоже так навязывают. Не только это не только религиозный взгляд, это и житейский взгляд. Наказание без вины не бывает. И всем известная фраза. Получается, что если есть наказание, то обязательно есть вина. А вот здесь вины нет. А наказание есть. И Елифаз, вместо того, чтобы разобраться и вообще услышать Иова, он сразу пытается сказать Иову, ну, может быть, из-за того, что он пытается помочь Иову, но он исходит из того, что он знает, из того, как он видит этот мир. А видит он мир очень просто. Праведники процветают, грешники погибают и наказываются. И вот этот взгляд он аккуратно пытается передать Иову и сказать, понимаешь, ну не бывает в жизни разрушений без вины. Это очень сложно применять в нашей жизни, потому что никто из нас не Иов, да, и у каждого есть за что там пострадать. Но если мы не будем брать во внимание того, что происходит в невидимом мире, мы так же, как Елифаз, будем ошибаться в оценках.
Слушай, а как мы можем брать во внимание того, что происходит в невидимом мире? Вот нам хорошо чтением... Слушай, нам хорошо, значит, читателям Библии, что нам все рассказал автор, да? Значит, в книге Иова. А вот в реальной жизни ты же этого не знаешь и не понимаешь.
Знаешь. Ты знаешь, что происходит в реальной жизни. Ну как? Ведь встреча сатаны и Бога – это всего лишь образ показать тебе, что между Богом и сатаной идет реальный спор. И в центре спора находится человек. Иов лишь пример. Мы, ты, я, каждый слушатель находится в центре спора Бога и сатаны. Сатана пытается доказать, что мы плохие, а Бог говорит, да нет, они хорошие, они достойны спасения. Сатана говорит, не, недостойны. Что делает сатана? Он совращает, а потом, когда человек падает, он и говорит, ну да, посмотри, вот, ты этих любишь, этих спасаешь. И мы знаем, что происходит в невидимом мире. В невидимом мире идет война, и на кону стоят жизни человеческие. И когда кто-то, кто очень опасен для царства тьмы, получает пробоину, свои же добивают. Я слышал поговорку, церковь – это единственное место, где своих добивают.
Да, давай я правильно эту значит, фразу тебе скажу. Церковь – это единственная армия, которая добивает своих раненых.
Да, да.
Один из великих проповедников прошлого это сказал. Ну, скажем, из известных проповедников.
Да, но суть, почему я пытаюсь тебе сказать, потому что Елифас, я еще раз хочу вернуться к его речи, он основывается на том, что произошло с Иовом. Он не знает, что идет, что спор между Богом и сатаной есть. Там же спор, они же зарубились на Иова. Иов страдает. Вот сейчас можно это сказать, Игорь, уже середина передачи я могу это сказать. Иов страдает не потому, что неправеден, а почему страдает Иов?
Ну, открой нам тайну. Мы вот все сидим
потому
и ждем.
Потому что он праведный. Он праведный, поэтому страдает. Представляешь, какая ситуация? То есть, оказывается, то есть,
страдать... Выход очень простой. Вот для того, чтобы не страдать, не нужно быть праведным, да?
Нет. Это всего лишь история об Иове, которую можно проецировать на нашу жизнь и как бы не спешить давать оценку происходящему. По сути дела, послушать Христа, не судить, чтобы не быть осужденным. Елифас сейчас рассказывает Иову, что произошло с Иовом. И он ошибается. Он ошибается. Вообще мы можем спокойно, вот пока будем диалоги разбирать, мы будем все время к этому возвращаться. Оценку словам друзей и оценку словам Иова дает сам Создатель. И вообще все эти диалоги нужно рассматривать в свете того, что как оценил слова этих людей Создатель. А как он их оценил? Он сказал, что Иов более правильно говорит обо мне, чем вы. Более правильно. И вы, если хотите получить прощение, попросите Иова, чтобы он за вас попросил. То есть, понимаешь, получается, что мы с тобой точно знаем, Елифас не знает, что идет спор. Мы с тобой точно знаем, что не всегда человек за свои грехи бывает получает пробоины в жизни. Бывает получает пробоины просто так, потому что идет война. И цель войны вообще-то на самом деле, Игорь, в чем? Чтобы нанести увечья как можно больше противнику. А у нас очень важный противник, очень сильный, и он нас не жалеет. И мы, когда пытаемся разобраться в проблемах житейских человека, мы почему-то это упускаем. И мы говорим, посмотри, что ты не так сделал. Посмотри, как ты согрешал. Иди покайся к Богу, Он тебя простит. В некоторых случаях это совершенно справедливо. Я не спорю. В некоторых это так. Но если мы сейчас вот оставим немножко вот эту ситуацию и перейдем теперь к словам Иова, то мы увидим, чего не хватило Иову от душепопечителя Елифаза. Первые же слова, которые произносит Иов, говорят, если бы правильно были взвешены страдания мои. То есть услышал бы ты, Елифаз, как мне плохо. Вот просто услышь меня. А потом он говорит там, ревет ли осел там без причины, делают что-то вообще без причины. Я чего так кричу? У меня есть большая причина, мне плохо, мне больно. Мне не хватает вашей поддержки. Он их сравнивает, он говорит, вы неверные, ребята. Вы как тающий ручей в солнечный день. Чем жарче солнце, чем больше мне хочется пить, тем меньше воды вы даете. Вы мне рассказываете о том, как устроен этот мир, по вашему мнению, а мне нужна ваша поддержка, чтобы вы услышали, как мне больно. И хотя бы просто повторили за мной эти слова, что да, тебе больно. Да, и мы не понимаем, почему так происходит. И мы тебе верим, Иов, и мы на твоей стороне. Мы сами не понимаем. Вот если бы они так сказали, они бы оказались более правыми, вот Елифас в данном случае, потому что у каждого есть какая-то своя сторона, которую очень хочется проговорить. Одно из самых важных замечаний, которое делает Иов в своей ответной речи Елифазу, он объясняет, как, ну, опять по мнению Иова, я все время буду говорить по мнению Иова, по мнению Иова, потому что мнение Иова высоко ценится Творцом, ну, вот в данной книге, да. Вот по мнению Иова, Елифаз так говорит, потому что испугался. Чего вообще бояться-то? Это ж не с Елифазом произошло. Чего вообще люди боятся?
Ну, вот потому что с ними это может произойти.
Да, никакой гарантии, что с тобой, праведником, такое не произойдет, нет. Я даже использовал слово «произвол», Божий произвол, да? Мы привыкли говорить о святой воле Бога, но по мнению некоторых людей, когда Бог таким образом вмешивается в жизнь или позволяет вмешиваться в жизнь, это произвол, это неправильно. Чего боится Елифаз? У Елифаза есть четкая картина мира. Я праведен, со мной все хорошо. Я грешник, со мной все плохо. Вот что он пытается транслировать. Они все будут это транслировать в разной форме, мы будем к этому возвращаться. Я хочу, чтобы мы постоянно к этому возвращались, потому что это зачатки Евангелия процветания. Ты праведный, ты здоров, богат, ты грешник, ты беден и болен. Вот что пытается сказать Елифаз. А на самом деле все же не так.
Слушай, смотри, значит, если мы говорим про, скажем, времена, ну, как минимум Авраама, да, ветхозаветной истории, то часто так и оценивалось. Бог любит свой народ, он, значит, как, собственно говоря, народ решал, что такое, ты знаешь, что такое правда на Руси была, да, вот как, что означало это, знаешь?
Ну, рассказывай.
Ну, правда, это суд, когда выходили биться, то есть вот есть два человека, которые судятся друг с другом, да, и за них должны были, скажем, вступиться какие-то два ротоборца, да, и вот какой ротоборец побеждал? Побеждал не тот, кто прав на самом деле, да, а тот, кого победил. И считали, что если вот этот победил человек, да, значит, правда на стороне победившего. Значит, вот Бог на стороне победившего. То есть сила решала справедливость. Да? Справедливость на том, кто сильнее. Потому что правда торжествует тогда, когда он побеждает. Если мы смотрим на Ветхий Завет, то как это происходит? Тот народ, значит, кто выигрывает, те боги сильнее, да? Не зря, когда подходит языческий царь к Иерусалиму, он скажет, ну, давайте, выходите. Где ваш Бог? Покажите. Я вот сейчас всех сомну, уничтожу, и никакой Бог вам не поможет, да? Естественно.
Верно. Так люди и смотрели. Но мы с тобой находимся в парадигме, прости меня, вот этой книги. У этой книги есть четкое понимание, которое нам дает автор. Иов праведен, страдает за свою праведность, а не за свою неправедность. И мы понимаем, что слова Иова мы воспринимаем как истину, а слова Елифаза как что-то, что меньше, чем слова Иова. И когда Иов говорит, что Елифаз чего-то испугался, нам надо довериться Творцу, потому что он о Творце что-то больше говорит и лучше. То есть он его слова немножко больше значит. Значит, Елифаз чего-то испугался. Значит, и мы опираемся на то, что говорит Елифаз. Елифаз говорит, с праведником ничего не случается. Да, они живут в этой парадигме. С праведником не должно ничего случаться. Но, Игорь, если мы даем Богу праведность, а Он нам дает благополучие, не язычество ли это?
Язычество.
Это рыночные отношения. Это рыночные отношения. Там нет любви. Понимаешь, принципе, на чем Елифаз основывает свою...
Да, говори. Да, в принципе, язычество строится на очень простой парадигме, да. Как бы все взаимоотношения с богами – это суть магических действий. Магическое действие – это я что-то сделаю, и мне за это что-то будет. Да? Вот это магия. И когда мы эту магию переносим в взаимоотношения с Богом, вот тогда ой-ой-ой, вот тогда берегись, действительно.
Вот и получается, что у Елифаза вот это сидит в голове. И он говорит, не бывает праведник наказываем. Где ты такое видел? Он еще там о глупости говорит, но Иов-то понимает это, да? Иов говорит, ты мне больно делаешь, во-первых. А во-вторых, ты говоришь от того, что испугался, что и с тобой такое может произойти, что Бог и в твоей жизни допустит такое. И Елифазу очень важно, современным людям, как и Елифазу, когда мне говорят, что есть такое понимание, что люди прошлого не так мыслили, как мы. Ты знаешь, я читаю Иова, ну вот точно так мыслили, как мы. Сегодня люди пытаются отстаивать свою безопасность, именно таким образом пытаясь рассказать, что с тобой случилось, потому что ты сделал то-то, то-то и то-то. Причинно-следственные связи. Да, они часто срабатывают. Но мы упускаем самое начало книги Иова тогда. Мы тогда упускаем то, что происходит в невидимом мире. А он так или иначе сказывает, оказывает на нас влияние. Идет война. И лучшие воины получают пробоины. Бывает и такое. Бывает и такое. Ты знаешь, и получается, вот... что... Да, да, говори ты.
Да, извини, да, договори, я тогда скажу после. У тебя там была глубокая мысль.
Да, и получается, что мы, когда мы становимся на позицию Елифаза, то мы неправильно говорим страдающему человеку о Боге. Вообще страдающему человеку рассказывать о том, что он согрешил, и ему надо покаяться, сложно. Вообще-то ему сейчас нужно утешение. У Иова есть замечательная фраза, вот, по-моему, в 6 главе. Он говорит, не давший, как же там вот звучит это интересно, не давший утешения, не почтили Бога. То есть Бога чтить можно, давая утешение тому, кто страдает. А получается, что когда мы пытаемся навязать вот эту картину из-за того, что мы боимся, что с нами случится то же самое, и мы и человека убеждаем, и себя убеждаем, что нет-нет-нет, с праведными ничего не случится. Мы не оказываем утешения и таким образом не оказываем почтения Богу. И Иов об этом говорит. Он говорит, во-первых, о том, чего достигли слова Елифаза, они причинили только еще большую боль Иову. Во-вторых, он вскрывает, почему Елифаз говорит именно эти слова. И в-третьих, он говорит, ты, не давая утешения, не чтишь Бога. То есть Иов просто разворачивает картинку и говорит, Елифаз, посмотри, твой мир, вот твое представление о мире ошибочно, а ты пытаешься мне его навязать. Это интересно очень. Вот, мне кажется, что вот это вот языческое представление о том, что мы Богу праведность, а он нам за это благословение – по-моему, апостол Павел назвал людей поврежденного ума, думающие, что благочестие служит прибыли. То есть, да, благочестие не результат отношений с Богом, а благочестие для того, чтобы Бог нам дал что-то в жизни. Это точно язычество, это не христианство, это не вера, это не тот Бог, о котором говорит Иов. И мы видим это, и нам это все открыто. Представляешь, мы с тобой только до 7 главы дошли.
Ну, видишь, смотри, очень интересно, как для меня лично очень интересно, как работает даже сегодня вот такое, ну, скажем, новая философия атеизма. Да, я именно говорю, что новая философия атеизма, потому что старая философия атеизма очень простая. Нужно победить Бога любыми способами, да, и все. То есть вся цель в жизни в том, чтобы Бога нет, да. Я как минимум там вспомнил пару, знаешь, отрывков из художественных произведений, где главный герой смотрит на состязания атеистов против верующих, и он, ну, как бы так сторонний наблюдатель, его спрашивает, а как бы, а ты-то что, как вообще, что ты молчишь? Он говорит, мне как бы, мне так интересно сражение двух сторон, которые отстаивают разные веры. Он говорит, какая вера, о чем ты? Ну как, вы так истово веруете, что Бога нет, и так громко кричите ему, что он виноват в этом, что у меня нет сомнений, что он существует. Да? Из-за такой страстности вашей. Да? И второй очень интересный. В одном из современных фильмов я увидел, значит, там есть такой образ археолога, который там делает древние раскопки, естественно, там языческие. Это скандинавская страна такая. Значит, то ли Ирландия вообще. Ирландия, по-моему, даже, да. И вот они раскапывают все. Вот это, знаешь, какие-то там, не знаю, там хотят они там друидские какие-то там найти, что-то там раскопки, да. И он все время говорит о том, что ему говорят, слушайте, ну, побойтесь Бога, да, там происходит преступление, и он все время говорит, Бога нет, я все в эти сказки, значит, перестал верить там в 6 лет, когда перестал ходить в церковь, да, там, или там в 10 лет, вот. И знаешь, потом где находит этого человека? Находит этого человека на капище, который, значит, там приносит какие-то там жертвы богам. Говорит, слушайте, а где ваша логика, друг мой дорогой, да? Он говорит, и он очень верную вещь говорит. Это боги, это я.
Да? Интересно.
Вот этот, смотри, вот почему я это вспомнил? Просто потому, что действительно это очень важное, мне кажется, наблюдение о том, что языческий менталитет состоит не в том, что человек поклоняется чужим иным богам, да, как сказано в Писании, да, человек поклоняется себе, да, только в виде чужих богов. То есть он... Кто такие боги, например, там, эллинистические или античные боги? Это прошаренные люди, да? Люди, у которых есть плащ Супермена, там, который может там еще и молниями управлять. Вот и все. Он такой же подлый, он такой же нечестный, он такой же врун, он такой же изменник, он такой же манипулятор, как и я. Я очень хочу быть таким. Я хочу силу этого, да? И вот человек, который попадает в ситуацию, что чтобы я буду хорошо вести, а ты мне за это, ну, уж будь добр, благословений, да, причем мы прекрасно понимаем, из Нового Завета мы понимаем, что такое благословение. Материальное благословение часто никак не отражает то, что, как Бог благословляет, да. Потому что если читать, как Павел писал о себе, да, что мы не один раз, там, я тонул, меня побивали камнями, то. Был ли благословен Павел? Ну, был.
Безусловно.
Безусловно. Вот здесь вот как раз в этом случае я согласен в том, что ведь, ну, как бы не только Елифас говорил, да, потому что там по три, по-моему, речи от каждого друга. Да, в Иове.
Да, мы будем. Я надеюсь, что мы не последний раз говорим, потому что эти речи, мне кажется, надо прочитывать и говорить о них, потому что в них мы увидим сегодняшний мир, сегодняшнее представление о праведности, да, и твою мысль о том, что как мы представляем Бога и что такое язычество, я хотел бы довести до конца. Мне кажется, это очень интересно, потому что Елифас рисует в своей голове Бога, подобного себе. Потому что Елифас бы поступал так: ты мне праведность, я тебе благословение. Слушай, так сегодня поступают богатые люди, покупая лояльность. И если в церквах происходит такая ситуация, когда людей покупают за лояльность, это язычество. По моему глубокому убеждению, нас создали для любви. А любовь – это свободный выбор, основанный, это не покупается. Возможно, поэтому часто мы делаем выбор в сторону Бога вопреки обстоятельствам, потому что это и есть любовь. Когда мы решаем любить, когда мы хотим любить, потому что мы ничего более прекрасного, чем сам Творец, в этом мире не находим. И даже если с нами все плохо, нам идти-то, собственно, некуда. Самое прекрасное все равно там. И это и есть любовь. И когда вот Елифас говорит о том, что нет, мир устроен по-другому. Бог не такой, как ты себе представляешь. Бог вот такой, как я его вижу. Он похож на нас. Он покупает лояльность. И этим он рассказывает о своем представлении Боге, о том, какой Бог. И в конце Бог говорит: не-не-не, Елифас неверно говорит обо мне. Иов верно говорит. Представляешь? Вот, а теперь оцени. Я бы хотел, знаешь, еще что, на что обратить внимание? Как воспринимаются слова Иова и как воспринимаются слова Елифаза? Елифаз звучит благочестиво, потому что он говорит о покаянии. Елифаз звучит очень причесанно, потому что он спокоен, он взвешен, у него в жизни полный порядок, у него нет разрушений вообще никаких. Он звучит великолепно. Он вот тот, кто называется там пастор заблудших овец. А как звучит Иов? Он звучит как еретик, как человек, потерявший веру, он звучит неистово, он кричит, он ругается, он звучит как человек, который потерял контроль над собой. И он все время обвиняет Елифаза, ты заметил? Ты трус, ты не чтишь Бога. Вот как таких людей в церкви воспринимают, как его? Отвратительно.
Такие никому не нравятся. Ну а как ты сам будешь воспринимать такого человека?
Ты знаешь, я тебе расскажу, как надо воспринимать. Я воспринимаю плохо, но я знаю, как надо. Если ты смотрел один из фильмов, один из последних фильмов «О чем говорят мужчины», там есть эпизод, когда маленький герой, я уже забыл их всех по фамилии. Да, ну и хорошо. Там есть эпизод, и он вспоминает с детства какую-то досадную вещь, которую ему говорили родители, которая сформировала в нем определенный сценарий. И он вспоминает это с такой болью, так неистово, и он говорит это друзьям двум, которые стоят, слушают его, а третий друг подходит, и он не понимает, что происходит. А ему так показывают. Дай ему высказаться. Пусть он выговорится. Оцените слова людей, которые говорят, вот плохо что-то говорят, оцените, как ему плохо, как ему больно. Не принимайте все на свой счет. Он говорит не потому, что вы плохие, и потому что церковь плохая, а потому что ему больно. И он говорит о всех плохо, потому что ему больно, он боится, еще что-то. И тогда все станет на свои места. Вот он наговорил кучу вещей про церковь, про людей. Успокоиться пускай, а потом сесть с ним и поговорить. У меня есть еще один пример. Мне кажется, я его вспоминал, но мне он очень нравится. Один психолог, как-то будучи молодым, поставил себе цель поговорить с человеком, который уже месяц не ходил в церковь. И к нему как ни приходили там, никак не могли достучаться. А он решил достучаться. Он знал, где он живет, он знал, что он дома. Он стоял, звонил, ждал. И он записывал, сколько раз он позвонил в дверь. Он позвонил 72 раза, пока тот открыл. Он открыл, они зашли, он сказал, я пришел, просто поговорить с тобой. И тот, который не открыл, открыл только после 72 звонков, сел и заплакал, и знаешь, что он сказал? Меня никто не любит.
Конечно.
Да, и мы можем его обвинить.
Я вам это докажу, да? Я не буду открывать вам, не буду с вами разговаривать, да?
Посмотри, сколько интересно терпения проявилось, и этот человек расплакался. Ну да, он вернулся, и все. Все, что ему нужно было, чтобы преодолели тот барьер, который в нем есть. Иов даже не такой. Иов готов рассказать о своей беде. Друзья не готовы его услышать. И мы очень часто бываем на позиции друзей. Мы боимся того, что человек наговорил кучу ересей, кучу обидных слов. И мы давай защищать свою жизненную позицию, свои верования. А человеку нет, не мне это нужно. Его сейчас спорить с ним вообще бесполезно. Если он с пьяным спорит. Зачем? Пусть человек немножко, пусть боль уляжется, пусть выльет всю свою боль. И тогда можно будет поговорить. Мне кажется, вот первые слова Иова, первые слова Элифаза и ответ Иова заключается и в том, что Элифаз предлагает вместо помощи свой взгляд на жизнь. И в том, что он даже не услышал, сколько боли в словах Иова. И вот нам вот надо бы научиться просто хотя бы попробовать распознать вот в этих словах горьких боль человеческую. Не спешить, не торопиться говорить, что сам человек во всем виноват. Возможно, так и бывает. И чаще всего так и бывает. Но случаются с Иовом не так. И мы это знаем. Да, и еще важный момент, не надо упускать того, что происходит в невидимом мире. А там война, Мы забываем, что идет война, вот это очень интересно. Вот этот спор идет до сих пор.
Ну что ж, подытожим, дорогие друзья, у нас осталось буквально не больше минуты. Сегодня мы только начали наш разговор о том, насколько мы не умеем поддерживать или как мы... Ну, вот, пастор Петр Борозов тут всех нас, включая меня, обличил, что вот мы не можем... Мы останавливаемся на 71-м разе, 72-й раз уже не звоним звонок, значит, чтобы нам открыли. Да? Но на самом деле действительно важно, что... Часто мы, наши действия продиктованы, да, это как один мой друг сказал, я как-то, будучи молодежным лидером одной из московских церквей, был давно, лет 20 назад, послушал, как я распекаю одного молодого, значит, христианина, там я там такой весь в праведном гневе был, я подошел к нему и говорю, ну как, он сказал, не, слова-то правильные, только не в том духе, да. Так вот, мне кажется, это очень важно, чтобы мы понимали, что наша задача просто действительно помогать человеку и открывать для него Христа, для этого очень нужно много быть действительно в Духе Святом и в, ну, вот в правильном духе, в духе любви. Большое спасибо, Петр, что пришел. Сегодня каждый четверг в 15:00 мы говорим об очень важных духовных истинах, которые мы видим в Священном Писании. До свидания, дорогие друзья, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.